Какие обстоятельства? Главные политические, социальные и культурные события в деталях. Уточняем, оцениваем, анализируем.
В контексте военной спецоперации на Украине началась массированная информационная атака за умы людей. Порой даже профессионалам сложно различить искусный вымысел от лжи. Как разобраться в противоречивом потоке новостей? Какие есть способы распознавания фейков? И на какой эффект рассчитывают их создатели? Об этом побеседуем с гостем студии, политологом Лейлой Таня. Здравствуйте, Лейла Ибрагимовна.
Здравствуйте.
Итак, Лейла Ибрагимовна, насколько сегодня важно быть победителем в информационной борьбе? Насколько роль вообще вот этой информации сегодня изменилась?
Вообще общеизвестно, что информационная стратегия и информационная политика государств является важным инструментом в реализации национальных интересов государств. И поэтому в этих целях формируются и доктринальные направления, и текущие контексты. Все это неотъемлемый инструмент вообще в целом позиционирования государства в мире, любого государства. Но учитывая то, что отношения между государствами приобретают очень часто, к большому сожалению, такой конфронтационный характер, характер недружественных отношений, то и информационная политика разных государств приобретает ту же форму настоящей информационной войны. Причем сегодня мы понимаем, что, учитывая развитие новых технологий, информационных технологий, интернета, социальных сетей, на самом деле эта борьба и война, она приобретает буквально такой, знаете, всеобщий масштаб, такой массовый характер. А борьба, конечно, идет за умы обычных людей, обывателей. А в то же время противостояние отмечается и в экспертной среде, когда идет такая информационная полемика между представителями экспертных сообществ. Ну и, само собой разумеется, в эту информационную войну и борьбу втягиваются и политики, государственные деятели. На самом деле, вот, учитывая события, которые сегодня происходят в ЛДНР и на Украине, после объявления военной спецоперации по денацификации и демилитаризации в отношении Украины, сегодня на самом деле вот этот вот масштаб информационного противостояния, он просто такой беспрецедентный. Мы видим, что сегодня объявлены санкции, масштабные, беспрецедентные санкции в отношении России и со стороны Америки, и со стороны Евросоюза. В свою очередь Россия тоже уже предприняла такие санкционные меры в отношении очень многих ведущих, включая и президента Америки, и руководителей оборонных ведомств Америки. И, видимо, это еще не конец. Но с чем связана вот такая накрутка, нагнетание информационных технологий? Дело в том, что на самом деле сегодня решаются очень серьезные вопросы вообще будущего мироустройства, потому что совершенно ясно, что тот миропорядок, который сложился после распада Советского Союза и вообще Варшавского блока государств, этот миропорядок фактически привел к однополярному миру, где именно США претендуют на такую роль гегемона мирового, с чем, конечно, не могут согласиться другие крупные страны, такие как, например, Россия, Китай. И в блок этих стран могут в ближайшее время войти и другие страны. И, кстати говоря, очень подробно вот такие концептуальные рассуждения были изложены в совместном заявлении Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина во время Олимпиады. Это на самом деле очень серьезный концептуальный документ, где заявлена альтернатива вот такому однополярному миру, в виде многополярного мира, в виде поддержки всех основных принципов, которые закладывались в свое время после Второй мировой войны, в устав ООН, основные ООНовские документы, конвенции. И сегодня они все находятся под угрозой в силу вот такой гегемонистской позиции США.
Ну, то, что мир не будет прежним, говорят практически все эксперты, даже люди на таком бытовом уровне это осознают, но не пытаются, но не получается, бывает, осознать всего масштаба вот этих изменений. И если возвращаться к нашей теме, вот как в этом потоке новостей разделить добро и зло, правду от лжи, то есть что может быть мерилом того, что вот это действительно имеет место, а это нет?
Вы знаете, на самом деле простому человеку, вот обывателю, очень трудно не попасть под такой вот эмоциональный накат, который как раз рассчитан на то, чтобы задействовать эмоции простых людей, обществ, именно с расчетом на то, чтобы как-то попытаться противопоставить государственным интересам такие вот эмоции обывателей. Мы это сегодня очень хорошо видим на примере вот оценок, которые дают и государственные деятели событиям на Украине. Они взаимоисключающие эти оценки. И в то же время, как общество реагирует на события, происходящие на Украине. И здесь, мне кажется, все-таки очень важно выложить существенные, важные аргументы. Мы видим сегодня, что даже простые люди неплохо стали разбираться в аргументах геополитики. Многие из них прекрасно понимают, что ситуация вызвана именно нагнетанием со стороны США и НАТО, приближением их буквально к границам России, и это создает угрозу. Это очень хорошо было показано в период диалога России и США, и России, и НАТО, о гарантиях безопасности в России. Потому что было показано, что действительно размещение военных баз НАТО прямо вблизи российских границ с указанием вообще точного времени подлетного для таких вот ядерных вооружений, конечно, это угроза не только для государства, это угроза для всего населения и для многих стран. И вот сегодня, мне кажется, все-таки для того, чтобы люди понимали, что то, что происходит сегодня на Украине, это не война, а это действительно специальная военная операция, все-таки здесь нужно использовать аргументы международного права, преподносить их в доступной форме для обычного населения и желательно приводить и примеры, прецеденты, которые имелись до этого. Мы знаем, что Абхазия, являясь стратегическим союзником России, поддержала и признание Луганской, Донецкой народных республик, признание их независимости со стороны России. Кроме того, Абхазия выразила полную поддержку политики России как в военной сфере, так и в гуманитарной сфере. Мы знаем, что сегодня у нас здесь находятся и беженцы из этих двух республик. Под оплекой вот этого нынешнего, скажем так, обострения были 8 лет совершенно безрезультатных минских переговоров по нормализации ситуации в Украине, частью которой являлись Донецкая и Луганская народные республики, и Россия именно так рассматривала их статус в течение всех этих 8 лет. Но мало того, что эти минские договоренности никак не соблюдались, дело в том, что в течение всех этих 8 лет шел обстрел, и настоящие военные, как сами украинцы называли, антитеррористические операции в Украине, в результате которых гибли простые люди, потому что у этих республик не было никакой армии. То есть фактически война шла с гражданским населением. Вот в этих условиях очень подробно изложил мотивацию для всех этих действий и признания независимости, и объявления специальной военной операции президент России, когда он мотивировал вот именно такое решение о проведении специальной военной операции в условиях, когда все еще часть территории Донецкой и Луганской областей все еще находится под контролем украинской армии, украинских вооруженных сил. Мотив основной, он, кстати, в общем-то, совпадает с тем мотивом, когда Россия приняла участие в проведении операции по принуждению к миру Грузии в ситуации нападения на Южную Осетию. Угу. И этот основной мотив – это защита от геноцида гражданского населения. В тот момент это была Осетия и Абхазия в 2008 году. А сейчас речь идет о населении Донецкой и Луганской республик, которые в основном являются русскоязычным, русским населением. Но... Поэтому вот основной мотив, он изложен очень четко, и вся подоплека, в том числе и тот факт, кстати, очень важный факт, который тоже вот, является причиной многих конфликтов на постсоветском пространстве, это произвольная нарезка границ, которая осуществлялась вот при образовании Советского Союза, потому что территории Луганской Народной Республики и территория Донецкой Народной Республики – это исконно российские территории с исконным коренным русским населением на этих территориях. И вот они были просто-напросто вот включены в состав России, в состав Украины вот таким волюнтаристским способом. Точно так же, как волюнтаристским способом был фактически подарен Крым Украине в 1954 году Хрущевым. Поэтому вот это все подоплека всех вот этих событий, которые сегодня вылились вот в такую военную спецоперацию. Я хочу вот еще раз, Бела, подчеркнуть. Вы знаете, очень важно вот в информационной войне, которая сегодня происходит, и мы видим, как используется вот этот вот нарратив, что война – это действительно плохо, и необходимо в соответствии с этим прекратить войну, требования и внутри российского общества мы видим, именно в силу того, что нет понимания специфики вот этой военной операции. А на самом деле эта военная операция является ничем иным, как операцией по принуждению к миру Украины, которая продолжала в течение 8 лет и сейчас еще продолжает обстрелы военной операции против мирного населения Луганской и Донецкой республики. Эта операция, операция по принуждению к миру, она соответствует международному праву, а именно 7 главе Устава ООН. И вот именно вот этот вот контекст соответствия международному праву, он должен звучать постоянно, мне кажется, когда идет разъяснение сути специальной военной операции по денацификации, демилитаризации Украины.
Информационная война, вернемся к этой теме более конкретно, да, в начале военной спецоперации мне казалось, вот такое вот субъективное мнение, что в плане информации Российская Федерация уступает, что украинские, вот не знаю, службы, наверное, специальные, настолько интенсивно и массированно вот атаковали, да, в информационном плане пространство и мировое, и сюда, к нам, и в Россию, и к нам сюда, в Абхазию, что действительно было трудно отличить. Даже я помню фейки, где вот эти лежат люди, якобы убитые, потом вдруг кто-то там шевелится, пытается на себя этот мешок надеть. Ну, иногда до смешного доходило. Но вот на одном из грузинских ресурсов, его название, я думаю, не стоит упоминать, чтобы не тиражировать лишний раз, прошла информация, что якобы Владимир Путин хочет разобраться, почему провалилась разведывательная операция на Украине. Потому что службы якобы поставляли президенту неверную информацию. Ну, что ситуация якобы сложная и не так выглядит, как ее преподносят. Авторы в этом контексте прямо указывают, указывают на расхищение средств. Называются имена бывшего помощника президента Владислава Суркова, других известных персон, в том числе и нынешнего министра иностранных дел Абхазии. Как прокомментируете ситуацию и что делать обычным людям вот в этом случае, например?
Ну, вы знаете, я хочу вот поправить, что источником вообще вот этих фейковых информаций являются украинские, кстати говоря, информационные средства. Это потом они уже перепечатываются в грузинских средствах. Но дело в том, что первоначально нас особенно интересует, конечно, вот абхазские фамилии, в частности, фамилия и нашего министра иностранных дел Инала Ардзинба. Почему именно Саакашвили, будучи губернатором Одессы, вывел, так сказать, вот эту вот информацию, весь вот этот вот нарратив с участием абхазского, значит, носителя вот такой известной фамилии, учитывая Владислава Ардзинба, вот, именно Саакашвили вывел ведь вот эту тему в информационное пространство в тот период, когда он обвинил их в том, что вот, значит, был отторгнут Крым и так далее. Но если исходить вообще из правил информационной войны, обычно основной удар направляется именно против тех, кто представляет наибольшую угрозу вот, позициям оппонентов. Основной удар направляется против тех, кто хорошо работает, кто хорошо справляется со своей задачей. И именно их и нужно дискредитировать вот в информационном поле. И в этом смысле мы помним и Мария Захарова, пресс-секретарь МИДа. Она, кстати, высоко оценила работу Инала Ардзинба. Но я не могу комментировать ситуацию в связи с Владиславом Сурковым, потому что, как мы знаем, Владислав Сурков уже не работает. Он как бы то ли сам ушел в отставку, то ли он был отстранен. И до того Инал Ардзинба тоже как бы вот уже перестал работать с Владиславом Сурковым. Опять же, мы не знаем детали, почему это произошло. Да. Но факт тот, что в отношении Инала Ардзинба были очень положительные характеристики со стороны пресс-секретаря МИДа. Следовательно, со своей функцией он справлялся на отлично, чем и вызвал такой негатив со стороны бывшего грузинского, подчеркиваю, грузинского президента. Здесь очень важно, что контекст Абхазии включается в негативном ключе. И, кстати говоря, прокурор Одесской области, это тоже грузин был по национальности, и он тоже комментировал именно вот фигуру абхазского участника всех этих процессов. И я думаю, что здесь именно контекст грузино-абхазского конфликта для чиновников Одессы все равно очень важен, как для грузин и для бывших чиновников высокого ранга грузинской стороны. Но что еще интересно, вы понимаете, в чем дело? Мы должны быть готовы вот к таким вбросам и вот к таким нападкам в отношении особо перспективных и принципиальных деятелей, как российской стороны. Мы видим, сколько вообще негатива выбрасывается в отношении Владимира Путина и сколько фейков. Но при этом, когда вы слушаете его обращения, его выступления, мы видим, насколько логичны, насколько последовательны все эти позиции, когда человек объясняет вообще мотивы для принятия тех или иных решений. Они абсолютно логичны и обоснованы. То же самое касается, вот, например, нового руководства МИДа Абхазии. Мы знаем, что новый руководитель выступил с очень жесткой позицией в отношении Грузии. Эта жесткая позиция вызвала большое неприятие в грузинской среде. Было даже сказано о том, что ну как может быть министром иностранных дел человек, который не имеет контактов с грузинскими, так сказать, политиков. Ну, с моей стороны, это только плюс. Потому что все-таки я считаю, что, к сожалению, грузино-абхазское сотрудничество, которое имело место все предыдущие годы, оно привело в конечном итоге, на мой взгляд, к тому, что наступательная политика Абхазии, она была фактически нейтрализованы вот этим посылом сотрудничества с агрессором, с международным преступником. Это вообще не соответствует нормативам международным. А агрессора международного преступника надо принуждать к миру, что и было сделано, в общем-то. И сегодня вот основной фейк, который вот мы, например, могли наблюдать в отношении министра иностранных дел, его, значит, обвинялись в том, что вот, дескать, если дается такой посыл об ужесточении политики в отношении Грузии, то это означает, что, значит, Абхазию будут изолировать от международного сообщества. Но на самом деле руководитель МИДа выступил буквально сразу же, в первые же, так сказать, свои месяцы работы, с тем, что он задал очень высокую планку для международного позиционирования Абхазии. То есть он как раз-таки пытался и пытается эту изоляцию международную прорвать, причем на очень высоком уровне, когда министр говорит о том, что мы требуем предоставление Абхазии, по крайней мере, на данном этапе статуса наблюдателя в Организации Объединенных Наций. Поэтому, конечно, вот здесь есть очень большой провал этих фейков, потому что жесткая позиция Грузии в отношении Грузии, она не означает международной изоляции. Наоборот, она означает прорыв международной изоляции и выход на высокий уровень, на уровень ООН.
Ну, в этом плане фейки, конечно, показательны. Элемент информационной войны наверняка также вот отключение вещания, да, различных СМИ, вот в частности российских государственных ресурсов, Russia Today, Спутник, другие СМИ, в том числе сайты ведомств, да, государственных. Это ведь тоже дает какие-то козыри в информационной войне, в пропаганде. Что противопоставлять? Тоже нужно запрещать? Тоже нужно каким-то образом реагировать? Что вы думаете?
На самом деле мы видим, что сегодня просто тотальный запрет для российских информационных агентств на Западе происходит. Вообще, как это согласуется с такими принципами, и в том числе европейскими, так сказать, ценностями свободы слова, свободы выражения своего мнения? Все эти ценности, они просто уничтожаются. В то же время мы понимаем, вот, например, сегодня в Украине принят закон об уголовной ответственности за утверждения, оправдывающие или отрицающие так называемую агрессию России. И за утверждение о том, что то, что происходит на Украине, это внутриукраинский конфликт. То есть тем самым вот на таком законодательном уровне Украина пытается обосновать свою позицию, что это российско-украинский конфликт и что здесь имеет место именно агрессия России. С другой стороны, и Россия предприняла очень важные действия, направленные на то, чтобы объявить ответственность уголовную и административную за дискредитацию российских вооруженных сил, за клевету в их адрес. И это понятно, потому что когда, вы знаете, намеренно или не намеренно начинают путать операцию по принуждению к миру, то есть военную операцию по денацификации и демилитаризации, которая на первом этапе является операцией по принуждению к миру прежде всего. Когда начинают путать с понятием «война», то здесь очень важно подчеркнуть, что это не война, потому что война – это международное преступление, агрессия. Война – это международное преступление, за которое положено наказание. А операция по принуждению к миру, которая есть, так сказать, основа вот этой военной специальной операции по денацификации и демилитаризации, а вот такая операция по принуждению к миру, она легитимизирована международным правом и уставом ООН. Поэтому вот эти вещи надо обязательно разъяснять. И еще один очень важный момент. Все-таки международное общественное мнение, оно формируется прежде всего на международных площадках, на таких прежде всего, как ООН. И мы вот сейчас видели, когда проходило голосование по поводу резолюции с требованием осудить Россию об за так называемую агрессию, военную агрессию в Украине, и с требования прекращения войны, как они говорят, прекращения огня. Ну, мы видели, что 141 член ООН, значит, проголосовал за эту резолюцию, то есть за обвинительный вердикт. 35 членов воздержались, какие-то члены просто не голосовали, и только 5 государств проголосовали против этой резолюции, то есть в пользу России. Но я хочу отметить, конечно, вот я просмотрела абсолютно всех членов ООН, которые так или иначе голосовали. Ну, честно говоря, я была удивлена позицией некоторых дружественных России государств, которым Россия очень помогала и в социально-экономическом плане. Некоторым из них вообще кредиты простила, по льготным ценам давала газ и так далее. И они проголосовали против, либо только лишь воздержались. Я считаю, что очень важно было бы, если бы Абхазия, Южная Осетия, ну, не могу говорить за другие страны, но за Абхазию скажу, была бы членом ООН и голосовала бы. Конечно, это был бы голос в пользу России с той аргументацией и прецедентной аргументацией, которая бы укрепила бы позицию ООН и влияла бы на информационное позиционирование России, ну и, соответственно, Абхазии в мире.
Такие обстоятельства. Главные политические, социальные и культурные события в деталях. Уточняем, оцениваем, анализируем.